Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Сегодня с вами, как всегда, Мария Романова и наш гость, искусствовед и лектор Екатерина Андреева. Екатерина, добрый день.
Добрый день. Как всегда, рада быть у вас в гостях.
И мы тоже очень рады вашему участию. И сегодня с вашей помощью мы, можно сказать, проделаем такое расследование. Такой квест нам предстоит, потому что тема наша звучит так. Что скрывают голландские натюрморты? Может быть, даже кто-то из наших зрителей и не представлял себе, не думал о том, что они что-то скрывают. Но натюрморт и натюрморт, да? Красивые цветы, красивые блюда, дичь там, я не знаю, ну что сразу приходит в голову, когда говоришь слово натюрморт. Тем не менее, это очень интересная тема в искусстве, потому что этот жанр действительно скрывает в себе определенные тайные смыслы. Вот мы сегодня об этом поговорим. Пожалуйста, Екатерина.
Абсолютно верно по поводу того, что голландское искусство и правда многозначительно, очень разговорчиво, и здесь можно найти очень много всего интересного. Но важно не бросаться сразу, так скажем, с головой в омут и смотреть разнообразные натюрморты 17 века и разбирать, где, что, какой там цветочек, жучочек, паучок или другой бытовой элемент что-то значит, и пытаться собирать такую карту символов. На самом деле к этой теме нужно подходить размеренно, нужно подходить с умом и нужно понимать контекст. Почему? Потому что очень часто искусство, это не только касается голландского искусства и голландских натюрмортов, которые бесспорно очень богаты символизмом. Но часто искусство воспринимается будто бы карта сокровищ, по которой можно пройтись, и прочитать ее может только человек такой знающий, понимающий, и там он может прочитать какие-то небывалые откровения, которые недоступны обычному человеку. Это в действительности совершенно-совершенно не так. Это ошибочный подход и взгляд на искусство. Очень важно понимать, что здесь все более чем понятно, более чем прозрачно, если обратиться в первую очередь к истории и к контексту, в котором будет формироваться это искусство, как это будет выглядеть. То есть после того, как изучается именно исторический аспект, все искусство становится более чем понятно, более чем прозрачно, более чем ожидаемо. И очень часто это работает на ассоциациях, потому что не стоит забывать очень такую важную вещь, что человек не взял и не изменился в 21 веке, проснувшись совершенно другим человеком, совсем другим существом и совсем с другим восприятием мира. Нам, как светит солнце сейчас, и мы ему радуемся, точно так же оно светило, и люди радовались 100, 200 и 1000 лет назад. Очень многие вещи, несмотря на всю нашу технологичность, новую эпоху, активное развитие, мы все равно их продолжаем воспринимать точно так же, как и люди прошлого, мы точно так же к ним относимся, поэтому очень многие ассоциации, которые становятся символическим искусством, символами. В искусстве прошлого они на самом деле считываются вполне себе прозрачно, они более чем однозначны, более чем очевидны и более чем понятны для современного человека.
Можно сказать, это такое приглашение не бояться, да, быть просто открытым к своим тоже чувствам, к интуиции. Кстати, я вот пользуюсь этим моментом. Друзья, приглашу вас тоже, как всегда, участвовать в диалоге и писать, какие у вас возникают ассоциации. Вот сегодня как раз самый лучший момент про ассоциации писать, потому что мы будем смотреть голландские натюрморты, где действительно каждый предмет, каждый элемент этого натюрморта с чем-то связан. И вот, как Екатерина замечательно сказала, не нужно бояться, что мы какие-то непосвященные, да, а на самом деле в нас все это есть, чтобы это прочитать, чтобы это осмыслить как-то и, может, даже применить в своей жизни. Мы об этом еще поговорим. Пожалуйста, Екатерина.
Да, вы говорите абсолютно правильно, потому что это же все завязано на каких-то наших восприятиях. С чем у людей ассоциируются деньги? С чем у людей ассоциируются книжки? С чем у людей ассоциируются ножи, курительные трубки, бокалы стеклянные, наполненные бокалы, те же самые свечи? В принципе, в эту игру ассоциаций можно совершенно спокойно играть и сегодня. И я хочу сказать, что где-то около 60% ассоциаций человек, который впервые с этим сталкивается, он будет их называть верно, они будут соответствовать действительно тем значениям, которые закладывались в эпоху 17 века. То есть вероятность ошибиться не так велика. Тут просто нужно... Опять же, этот подход достаточно простой, но не стоит забывать, конечно же, о таких, ну, не то чтобы травмах, но бесспорно, иначе это не назвать. Это эффект очень у многих людей присутствует, который они несут еще после школы, когда они боятся что-то предположить.
Двойку получить. Боятся двойку получить, да.
Абсолютно верно. Боятся получить двойку, боятся ответить что-то, возможно, неумное, по их мнению. Такой эффект у людей, у многих сохраняется и во взрослом состоянии, даже когда они становятся уже и родителями, и когда они уже сумели вырастить своих детей, они становятся бабушками и дедушками, все равно вот эта возможность что-то предполагать людям очень тяжело дается. Это прям страшно. Это то, с чем мы регулярно работаем на лекциях, что не стоит бояться вступать в живой и активный контакт с искусством, потому что, ну, например, наша главная задача как искусствоведов деятельность – это описание и анализ памятника. Мы не придумываем новые смыслы, мы не пытаемся сделать это более сложным, нежели оно является. Мы стараемся описывать памятник и на базе того, что у нас есть, на базе исторических фактов, исторических событий, на базе знаний о художнике, на базе того, что просто банально изображено на картине. Мы это все описываем вслух, совершенно не боясь всех наших замеченных деталей, предположений. А дальше вот все собранное нами, озвученное, мы начинаем анализировать. И исходя из этого, мы делаем уже какой-то вывод. Это не является гаданием на кофейной гуще. Это является, ну, вот такой обычной фактологией, которую мы собираем. И после озвученных всех тезисов, всех фактов, мы можем вынести, так скажем, вердикт, который просто будет на этом базироваться. И это может делать не только искусствовед, это может делать любой человек, который, ну, перестает этого бояться, что он скажет что-то глупое. Глупого здесь
спасибо
абсолютно
вам
ничего нет.
За это вступление, оно действительно очень вдохновляет мыслить самостоятельно.
Ну, тема, которую мы сегодня рассматриваем, на самом деле очень-очень важна, чтобы, опять же, было понимание, что это не просто какая-то методичка или словарь с символами. Это все берется из ассоциаций, которые доступны были людям тогда, и, в принципе, доступны и понятны, что очень важно нам сегодня. Это
из
очень
нашего
важно
жизненного
создавать.
Опыта тоже, да? Из нашего личного опыта.
Именно на этом это и базируется. Но приступим. Конечно, говоря о натюрмортах, одни из самых первых, которые обладают уже каким-то символическим содержанием, это были достаточно простые по своей сюжетной линии произведения, на них изображались, ну, такие основные как бы элементы, которые легко считывались. Это хлеб, это бокал вина, это рыба. Вспоминаем наш с вами потрясающий эфир, который был посвящен синкретизму раннехристианского искусства и античной культуре. Хлеб, с чем у нас ассоциируется в разрезе христианства? Он у нас ассоциируется с Евхаристией. Бокал вина точно так же ассоциируется с Евхаристией. Рыба ассоциируется с Христом, это и тот же самый Ихтиус, Иисус Христос, Сын Божий, это точно так же чудеса Христовы с его возможностью накормить тысячи и тысячи людей. То есть хлеб, бокал вина, рыба в разрезе христианства – это символы Христа. Другой пример. С чем у нас ассоциируется нож? Нож – это то, чем режут, это то, обо что можно пораниться, это явно что-то небезопасное. Нож является символом жертвы. Лимон. Лимон он какой? Ну, он вот такой
кислый,
вот...
Кислый.
Ну вот да, он вот такую примерно реакцию у нас вызывает. Это символ неутоленной жажды, разочарования, боли. То есть его спектр достаточно большой.
Может быть, еще обманчивости ожидания. Он такой вот красивый, желтенький. Ты разрезаешь, а там кислятина, да? Обманчивость, может, тщетности каких-то земных ожиданий.
Абсолютно, абсолютно верно. Другой пример. Вот, например, орех, который изображается в скорлупе. Это что-то внутри чего-то, когда у нас снаружи есть какая-то внешняя оболочка, а внутри что-то находится. Это ассоциация с душой, которая скована грехом, например. Ну, плюс еще есть целый список фруктов, которые у нас ассоциируются с грехопадением. Ну, один из самых ярких – это, конечно же, яблоко, но также к нему приписываются и другие фрукты, потому что ну, мы точно не знаем, что у нас является символом грехопадения, что это был за фрукт.
А вот я считаю, что мак – символ греха и лени, потому что там наркотическое это вещество. Может такое быть?
Конечно, но это через сон у нас ассоциируется. Uh-huh. А так их очень большое количество. С символом именно грехопадения, то есть вот этого запретного плода, у нас ассоциируется яблоко, и груша, и помидоры, и цитрусы, и виноград, и персики, и вишня, ну и, разумеется, яблоки.
Но виноград скорее ассоциируется с Христом, потому что он говорил, я есть виноградная лоза, а вы ветви. Вот у меня виноград сразу с этим ассоциируется.
Да, но тут в силу того, что он очень большой, он не четко прописан, то есть тут есть и такой, и другой подход, потому что виноград может ассоциироваться с вином, вино может ассоциироваться с алкоголем и с некоторой безмерностью человеческой души. Спрашиваю, у вас был какой-то интересный вопрос.
Я уверена, что в голландских натюрмортах именно христианские символы скрыты. Вот такой вопрос сразу возникает.
Это правильный вопрос. Для этого мы отправляемся в прошлое, мы отправляемся к истории, тот самый исторический контекст, почему именно христианские символы. Там не только христианские символы, скажу так, там еще и философский подход присутствует. Но этот философский подход во многом, конечно же, концентрируется на христианской эстетике. Эпоха конца 15-го, начала 16 века для Западной Европы становится временем неспокойным. Почему? Потому что до этого, 15-16 века, что это в Европе? Это эпоха Ренессанса, возрождение античности, философии, изучение мира, изучение человека, внимание к человеку. И все это происходит через эстетику христианства. И у людей появляется, точнее, среди людей появляется больше просвещенных людей, больше читающих, которые задаются вопросом, а все ли действительно происходит так, как нам бы хотелось? Действительно ли то, что мы видим в пространстве храма, то, что нам рассказывают, насколько это во благо христианской души? И этим вопросом очень активно начинает задаваться Мартин Лютер. До такой степени он этим активно задается, что 31 октября 1517 года он к дверям церкви прибивает свои 95 тезисов, в которых он выступал против существующих злоупотреблений католической церкви, в частности, против продажи индульгенций, что для него является буквально чуть ли не одной из последних капель. Причем в силу того, что человек образованный был, он не кидается претензиями открытыми, какими-то жестокими, какими-то грубыми, он очень подробно прописывает свои тезисы, что делает умно, ни в одном из тезисов не пеняет на Папу Римского, больше говорит о представителях в виде тех же самых монахов, к монашеству у него было много вопросов, к кардиналам, кому угодно, Папу Римского не трогает, но все подробно прописывает. И вот это приводит к очень яркому импульсу в европейском пространстве. Мартин Лютер при этом, что любопытно, он затрагивает также и контекст такого, так скажем, идолопоклонничества, что вот это изобилие искусства, оно больше является не украшением, не прославлением, а в какой-то момент становится буквально тотемами и идолами, как у язычников. Mm-hmm. При этом он, конечно же, не возражал против религиозного искусства в церквях, если оно, опять же, рассматривается как украшение и не становится предметом того самого идолопоклонничества. Mm-hmm. И именно так постепенно, это не происходит резко, но постепенно будет происходить подход к восприятию нового искусства, к новой эстетике, к его переработке. Так, например, что любопытно, кстати, вот чудесно есть реконструкция, mm-hmm. которая нам демонстрирует, где нам показывается вот этот процесс. И вот эти идеи реформации, как это будет названо, они вдохновляли немецких художников, они вдохновляли составляли окружение Мартина Лютера. И, например, такие достаточно знаменитые художники, в общем, повлиявшие на искусство своего времени и на последующие поколения, так вот такие мастера, как Лукас Кранах, Лукас Кранах-старший, Альбрехт Дюрер, они поддерживали, ну, во-первых, вот этот чудесный портрет, который нам известен Мартина Лютера, благодаря которому у нас есть образ, у нас дополняется картинка, как он выглядел, он ведь создается, что важно, именно Кранахом, который активно все это поддерживал. Плюс также поддерживал это и Альбрехт Дюрер. И ведь очень важно отметить, и Лукас Кранах-старший, и Альбрехт Дюрер были, ну, объективно, не дураки. Они были не только хорошими художниками, они были очень уважаемыми людьми в городе, они были очень обеспеченными, они хорошо зарабатывали, они были очень хорошо образованы. И, конечно же, как люди, понимающие, что происходит, они это активно поддерживали. И вот здесь будет запускаться тот самый механизм нового искусства, его переосмысления. И, ну, дойдет это, конечно, апогей до 17 века достигнет, точнее, достигнет апогея в 17 веке, но все же. Вот этот новый взгляд на религию, более свежий, более прагматичный, более обновленный. Важно понимать, это уже другие люди. Это не тот момент, когда происходило становление христианства в период там, 1, 2, 3, 4 веков нашей эры. Это новые люди, это другие люди, которые уже многое прошли со своей религией, многое переосмыслили, многого достигли, многое стало доступно. Конечно же, должны происходить метаморфозы. И протестанты считали, что вот реформация, она дала очень яркий импульс для развития творчества и изобразительности, которые помогли выйти европейскому искусству, европейскому человеку из темных веков, из средневековья, из вот этого средневекового католицизма, который теперь ассоциировался с некоторой невежественностью, с застойностью, то есть когда происходит, ну, такой затык, то есть люди упираются и дальше не развиваются, они находятся, ну, то есть все в мире меняется, все происходит, что-то дополняется новое, но вот это остается не статично, не стабильно, а вот именно таким застоем. И они понимают, что это нужно менять. И также в некотором смысле реформация, конечно, является интеллектуальной революцией, так как одним из ее результатов стала перестройка мировоззрения людей того времени. И это очень важно, на это происходит влияние. Даже вот в этом раннем искусстве можно увидеть, вот, например, алтарь Кранаха Виттенбергской церкви, между прочим, что очень важно, это та самая церковь, в которой прикалываются те самые 95 тезисов, то есть все очень символично. И вот здесь, в этом алтаре, мы видим уже изменения парадигмы в церковной живописи, в церковном искусстве, которое происходит под влиянием идеи той самой реформации. И вот в отличие от католических алтарей, которые делали итальянцы, делал итальянский ренессанс, то, что мы видим в работе Кранаха, здесь не содержится изображение святых и акцентирование на этих святых. Так, например, вот на нижней картине здесь у нас вот то, что мы видим внизу. Я бы даже все-таки приблизила, чтобы мы могли это более точечно рассмотреть. Так вот, здесь на нижней картине мы в первую очередь видим проповедь Лютера перед прихожанами. Ну а в центре, конечно же, есть распятие, но оно не является при этом сюжетом. Когда мы смотрим на более ранние произведения, когда мы видим распятие Христа, там рядом Мария, там рядом изображается Иоанн, снятие с креста, то есть это сюжет, повествующий о страстях Христовых. Здесь перед нами распятие, как указание на одну из доктрин протестантизма, что только Христос. Дальше, если мы обратим наш взгляд чуть выше, на центральной панели, у нас представляется Тайная вечеря, а среди заседающих у нас представляется сам Мартин Лютер, который держит чашу. И это символизирует новшество протестантов, то есть Евхаристия под двумя видами – тело и крови. И, конечно же, огромное внимание просто обращается уже людям. Вот здесь начинает происходить тот самый надлом. Дальше будет интересней. В полной мере влияние реформации на изобразительное искусство проявило себя уже в 17 столетии в Нидерландах.
Почти 100 лет почти прошло, да?
Да, это Нет, конечно. А никогда ничего не происходит сразу, одним днем, одним годом или даже одним десятилетием. Это происходит очень плавно. К этому нужно подходить. Невозможно писать Мадонну, писать все страсти Христовы, его какой-то путь, его жизнеописание, а потом одним днем или буквально одним годом перейти к символическому искусству, что, товарищи, теперь мы пишем так. К этому нужно подходить, к этому мы должны к этому привыкнуть, потому что очень многие эти символы не являлись, опять же, каким-то сборником, что мы открываем и смотрим. Ага, значит, ползучая улитка – это у нас будет олицетворение смертного греха лени. Ну, символично, улитка медленно ползет, это похоже на то, как человек медленно двигается в жизни. Такого, конечно же, здесь не присутствовало. Это очень важно. Не было никакого там списка правил, как это все читать. Это постепенно складывается, это идет ассоциативный ряд. Например, в нашей жизни такого ассоциативного ряда тоже достаточно большое количество, то есть те элементы, которые мы легко считываем, которые мы легко наблюдаем в своем в своей окружающей среде, в своем пространстве. И нам уже не нужны какие-то дополнения, объяснения, мы просто понимаем сразу, что это могло бы значить вот в таком символическом формате. Здесь происходит то же самое. И вот уже в 17 столетии в Нидерландах, опять же, напомню, что под Нидерландами мы понимаем Республику Соединенных Провинций и вообще само появление, которое неразрывно связано с протестантизмом. То есть это же вся история завязана на реформации, на контрреформации. Это реакция на реакции. Это бесконечный исторический контекст. Эта эпоха в истории культуры Нидерландов, которая именуется еще как «Золотой век голландской живописи», также носит, конечно же, отпечаток той самой реформации. И, как известно, большинство населения Нидерландов в 17 веке были последователями кальвинизма. И вот этот персонаж очень-очень важен именно для формирования искусства. Кальвин, в отличие от Лютера, был более радикален в отношении как раз церковного искусства. И именно в кальвинистских странах получило распространение такое явление, как иконоборчество. То есть происходит даже порой уничтожение некоторых церковных изображений. Оно было достаточно масштабным таким явлением, и большая часть картин была, ну, к сожалению, утрачена. Но в то же время картины не все как бы уничтожались. Например, те, которые выносились из церкви и помещались в красивые залы, то, что в дальнейшем станет коллекциями музея, это их спасало. И, что тоже любопытно, протестанты вообще не имели, это очень важно отметить, никогда не имели ничего против там, предыдущих памятников или памятников, которые создавали с христианскими изображениями. Просто когда они переносятся в место хранения, такие как музеи, это изображение, скульптура. Переносясь из церкви в музей, она полностью теряет свой сакральный смысл, который, ну, больше ассоциировался с таким идолопоклонничеством и становится просто произведением искусства, фиксацией истории, фиксацией достижений человека. И это очень важно. Вот это начинает так вот, так скажем, ярко проявляться именно уже к 17 веку.
Вот какая интересная эпоха, друзья. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Вот сейчас уникальный такой случай, что можно их задать. И действительно, как интересно, насколько эпоха определяет развитие искусства. Тема, конечно, прекрасная. Пожалуйста, Екатерина.
Это бесспорно очень интересно. Как я и говорю, все происходит очень плавно. То есть вот мы видим, что создает тот же самый Кранах. В принципе, оно достаточно похоже на все то, что мы видели ранее. А потом начинают происходить вот такие метаморфозы. Вот а это, что, например.
Что это?
Это работа 1560-х годов. Это уже постепенно идет эпоха всей контрреформации. Это кухня с Христом, Марфой и Марией на дальнем плане. Работа Бейкеллера. То есть мы видим, как происходит вот это изменение. То есть с одной стороны, на переднем плане мы видим вот такой быт, потому что взгляд человека, конечно же, прикован к своей жизнедеятельности, к своему быту. Что происходит, что меняется, что на том же самом рынке продают. Но там, в глубине, мы можем увидеть и тот самый сюжет, нас интересующий, христианский сюжет. И подобная картина, конечно же, не одна. Нам всегда нужно, когда мы что-то заявляем, нам нужно это подтверждать какими-то примерами, какими-то фактами, что действительно переход происходил так, что он происходил плавно, что он происходил через подобные образы. Пожалуйста, другая картина, натюрморт с фруктами, овощами и сценой ужина в Эмаусе. А это уже 1600-е годы, первая половина 17 века. Мы вновь, пожалуйста, видим вроде классический натюрморт, такой развал фруктов, развал овощей, совершенно обычную жизнь. Вот девушка более чем современная для 17 века. Все выглядит вроде вполне себе ожидаемо. А вот там на заднем плане, причем вот у нас есть задний план, где девушка что-то готовит, и совсем на дальнем плане мы можем видеть тот самый ужин в Эмаусе, который занимает здесь наименьшее пространство и не является акцентным. Но что важно, он же здесь присутствует.
Да, это все равно соотнесение с библейской историей, с библейской действительностью.
Но она там, на дальнем плане, практически, так скажем, не мозолит глаза. А вот еще пример. Это Питер Арцен, это середина 16 века. Мясная лавка или кухня со сцены бегства в Египет.
Ну да, вот здесь как-то совсем уже не сочетается для меня.
Так это еще поди и найди. Еще поди, рассмотри, что там происходит.
Потому что когда там ужин в Эмаусе, здесь вот здесь ужин как бы, вот здесь вот человеческая вот эта вся еда, и как можно тогда сделать какую-то параллель, да? А вот здесь мне как-то уже трудно сделать параллель, честно
говоря. Они не всегда завязаны на проведении параллелей. Преимущественно они завязаны на том, что у нас есть передний план, и где-то там вдалеке развиваются события, которые можно практически не заметить. Что, опять же, важно отметить, вектор смещается на природу, на жизнь. Но вот это смещение вектора на природу, на жизнь является характерной чертой только реформации. Это не является новшеством, это является на самом деле характерным подходом к жизнедеятельности людей северных стран. Это как раз то самое отличие, когда нам становится интересно, чем отличается друг от друга итальянское возрождение, ну, то есть южное возрождение, от северного возрождения. У нас же есть вот классическое возрождение, да, которое мы всегда сразу представляем себе Рафаэля, Микеланджело, Леонардо да Винчи и многих современников того времени. А есть отдельное северное возрождение, которое у нас представлено художниками 15-16 века. Рогер Ван дер Вейден, Ян Ван Эйк, Роберт Кампен, можно перечислить до бесконечности, и туда же, в принципе, входит и тот же самый Дюрер, уже 16 века художник. Чем они отличаются друг от друга, в первую очередь? Ну, как минимум, тем, что на севере не было, вот в этих альпийских странах, не было никакого возрождения. Возрождается что? Что они возрождали? Античность? Там не было никакой античности, чтобы ее возрождать. Оно просто в параллель так называется, с северным возрождением, потому что эстетика там была совершенно разная. У итальянцев это философия антропоцентризма, полностью сосредоточение на человеке, и мы видим на всех их полотнах преимущественно главенствующее «я человек», практически без задников. А если он там и есть задник, ну, то бишь какой-то пейзаж, пространство, оно преимущественно и правда выступает как задник, а не как пространство, в котором существует человек. А вот если мы смотрим искусство северных художников, как раз. Вот там совсем по-другому. Вспоминаем Яна Ван Эйка, вспоминаем Рогера Ван дер Вейден. У них там пространство, у них там комнаты, в которых они жили, храмы, в которые они ходили, полотенчики, которыми они пользовались, кувшинчики, которыми они пользовались.
Там, да.
Абсолютно верно. Двери, окна, скамейки – все абсолютно быт человека, природа человека реально существующего. Потому что у них философия не антропоцентризма, главенствующая была. У них философия заключалась на том, что Бог есть все, а все есть – это природа. И вот как раз природа является главенствующей, в которой живет и существует человек. Поэтому в их искусстве уже в 15 веке так много природы, так много пространства, и не какого-то иллюзорного, абстрактного, какого-то безвременного, а вот абсолютно такое настоящее, вот здесь и сейчас. И поэтому вот эта эстетика еще от 15 века, она прекрасно будет заимствована, даже не заимствована, она прекрасно останется в эпохе Реформации, там, где вот это пространство, здесь реальность сейчас, оно наследуется реформацией, оно наследуется протестантами. Для них это становится очень важной жизнь здесь и сейчас. Концентрация не на себе любимом, а на мире в целом, на его состоянии. Поэтому вот подобные изображения, где нам показывается обыденная жизнь, вот эта повседневная рутина, это становится центральным как в восприятии людей, что они в этом мире живут, где, в принципе, все имеет значение, все очень важно.
Простите, вот эти библейские сцены на заднем плане, это все-таки соотнесение с вечностью этой жизни, правильно? Это ведь как бы помни о вечном, помни об этом тоже.
Да, конечно. А это то, что еще пока остается. Невозможно одним днем перейти от классических подробных картин, где мы писали, ну, например, чудесная работа, где мы можем увидеть сюжет Благовещения, и он прям представлен в обычном классическом доме. Ну, невозможно же как-то из этого сразу перепрыгнуть и выгнать из своего дома изображение Мадонны с архангелами. Ну, это же не получится сделать.
Они же наоборот. Библия для протестантов была очень важна.
Да, что очень важна, поэтому это все постепенно будет уходить. Это будет все уходить на задний план. Невозможно от этого все отказаться.
Очень важна, вы говорите, будет уходить на задний план.
Нет, я имею в виду само изображение. Для них же точно так же было важно не концентрироваться, не делать из этого какого-то идолопоклонничества. Все-таки именно учение, восприятие, ощущение и текст не имеет никакого отношения к непосредственно искусству. Я имею в виду в том плане, что оно является обязательным. О его обязательности, конечно же, речи никакой нету. И если изначально, тут тоже очень важно, если в итальянском искусстве это всегда было изображение абстрактное, что библейские сюжеты, евангельские, они происходили, происходят и будут происходить. То есть за счет вот этого нейтрального фона. В северных территориях подход был другой. Максимально приблизить это к себе, стать частичкой этого. Когда все эти сюжеты евангельские представляются буквально в самых обычных домах, в которых жили люди того времени. То есть это приближает им эту историю, будто бы вот в соседней комнате ты сейчас встанешь и выйдешь, а там у тебя будет происходить Благовещение.
Или Тайна Вечера. Тоже был, помните, такой прием, что, например, в окружении там, перед крестом они писали людей своего времени, да?
Ну, это донаторы.
Не донаторы, там, допустим, ну, знатных людей, там, города или кого-то, или одевали их тоже в одежды, вот, ну, которые были в эпоху, когда художник жил.
Там часть идет донаторы, другая часть идет люди, которым стоило сделать приятно. Это все равно, ну, невозможно это как-то отделить от политического контекста. Понятно. Просто так никого не рисовали в данном случае. Здесь же подход другой. Сделать всю эту историю максимально близкой себе. Они по-другому воспринимали еще в 15 веке всю эту историю. Она им была ближе. Она была не где-то там абстрактно когда-то созданной. Она была неразрывной частью их жизни.
Поэтому... Библейская история, вы имеете в виду?
Конечно. Поэтому уже в этом искусстве после тоже ведь, ну, тот же самый Мартин Лютер к этому относился совершенно нейтрально. Ну, искусство и искусство замечательно, прекрасно создавать. У него среди друзей было огромное количество людей, которые были представителями искусства, деятели культуры, можно так сказать, громко, конечно, будет сказано, но все же, которые писали вот классические произведения. Он не был против этого. Это просто со временем будет подходить мысль о том, что, наверное, все же нам так делать не стоит. Наверное, все же стоит немного сбавить темпы. Наверное, все же стоит это вообще убрать, потому что, ну, выглядит это все не очень хорошо. И постепенно вот эта замена начинает подводить к тому, что голландские художники начинают черпать вдохновение для своих картин не напрямую в библейских сюжетах, как это делали живописцы во времена Средневековья, и не в античности, как это делали представители ренессансной культуры, а в окружающем мире, в обычной жизни. И вот это является отличительной чертой золотого века голландской живописи. И это происходит потому, что... все виды деятельности человека, они в этот момент наполняются протестантами религиозным смыслом. И Лютер, и Кальвин, они нередко говорили о призвании. И вот работа, труд, они являлись призванием для каждого человека. Каждый был предопределен наличием каких-либо талантов к выполнению соответствующей работы. И Лютер говорил, что лучшая молитва – это работа. И вот такая трудовая этика, она придала каждодневному труду религиозную окраску постепенно, что становится очень важной задачей. Точно так же постепенно очень многие атрибуты, которые встречались ранее на полноценных произведениях с библейскими персонажами и библейскими историями, они тоже начинают в себя впитывать эти значения. И все это происходит тоже не одним днем. И, как я и говорю, изначально натюрморты такие символические, они были очень простые, то есть там у нас есть хлеб, бокал.
Посмотрим еще что-то. А то у нас время-то бежит.
Конечно, конечно, посмотрим. Тут также бокал вина, рыба, ножи, лимоны. Вот это все было очень просто. А дальше постепенно, вот именно с 1640-х годов, начинает наполняться это искусство огромным количеством символов. Все начинается с очень таких простых натюрмортов, которые называются еще порой завтраками. Они очень минималистичны за счет своего заднего фона, за счет предпочтения к темным тонам. И тут наполнение, пожалуйста, уже знакомый нам лимон, уже знакомый нам нож, уже знакомый нам бокал вина, уже знакомый нам кусок хлеба. Начинают появляться новые атрибуты. Например, те же самые устрицы. С чем могут у нас, например, ассоциироваться устрицы?
Устрицы даже не знаю.
Вообще все морские раковины, вот эти улитки, моллюски, они являются, воспринимаются такими останками когда-то живого животного, и оно обозначало смерть, бренность.
Смерть, разложение, бренность. Но я вот читала, что, например, бывает, что такая большая раковина стоит, что она вроде бы символ личности.
Может, тоже, так? А потому что оно уже, она крупная, она большая, она ассоциируется с такой хорошей, богатой жизнью, то есть с возможностью себя вписать. Плюс еще очень интересная деталь, это, например, вот такой дорогой фарфор. Он обычно с такой бренностью ассоциировался и с тем, что все материально, оно на самом деле не так ценно, не так важно, и можно двигаться дальше.
А как, откуда мы можем знать, что люди, которые видели эти картины, смотрели на них, что они считывали эти символы?
Ну, во-первых, важно понимать, что все равно все картины всегда заказываются людьми богатыми и образованными. И mm-hmm. они воспринимаются именно как такой эстетический элемент. И, конечно же, людьми образованными он понимался. Mm-hmm. Ну, точно так же, когда мы смотрим на какие-то работы художников XIX века Российской империи, мы понимаем, что когда мы видим там какой-то сюжет, как тянут корабль, что он про ту эпоху. Но ведь стоит понимать, что для людей, которые не знакомы с историей Российской империи, для них будет «Люди тянут корабль». Очень грустно. А ведь это была своего рода такая вот отсылка на те события, что происходит тогда, что вроде и крепостное право отменяется, и вроде все отменяется, а вот эта какая-то тяжелая такая судьба, она продолжается. А апофеоз войны – то же самое. То есть важен контекст. Конечно, не все его считываются. Для этого нужно иметь хоть какое-то образование для того, чтобы понимать то, что перед нами представлено. Это речь не идет об образовании в сфере искусства. Это идет речь о культурном образовании своего времени. Так вот, пожалуйста, перед нами вот такие работы появляются, на которых больше пойдет концентрация, например, на продукты питания, и где тоже каждый из элементов является своим символом. Вот мы вспоминаем, мы в самом начале лекции говорили про вишню, что вишня точно так же является у нас символом грехопадения. Нож, пожалуйста, символ недолговечности жизнедеятельности человека. Но при этом у нас присутствует здесь хлеб, который отсылает нас к Евхаристии. Есть, кстати, с левой стороны очень красивый предмет. Это солонка. Это всегда вот поставить, иметь возможность поставить на столе соль. Это был символом очень богатого человека. Поэтому все солонки, если соль можешь поставить, то и солонка у тебя может быть вот такая резная, невероятная, металлическая, бронзовая, серебряная, какую хочешь. В любом случае, это будет дорого.
У меня, знаете, сразу ассоциируется, если евангельские смыслы. Вы соль жизни, Христос говорит, да, христианам. А про себя говорит, я есть хлеб жизни. Да? То есть и вот эти вот образы у меня лично всплывают. Если они знали Библию хорошо, а знали уже тогда, да, уже тогда были переводы, то, наверное, тоже у них такие возникали ассоциации.
Конечно, то есть это все игра в ассоциации, это бесконечная такая вот коммуникация. Но на этом, вот на таких простеньких домашних завтраках жанровое богатство, даже не жанровое, а сюжетное богатство натюрмортов, оно, конечно же, не заканчивается. У нас же есть еще и цветочные натюрморты. Цветочные натюрморты – это будет безумно популярное направление в искусстве того времени, потому что изначально это какие-то, ну, опять же, кухонные натюрморты, как мы видели, огромные, с библейскими сюжетами на заднем плане, потом это философские те же самые натюрморты будут, это будут те самые завтраки, но огромное значение начнут играть именно цветочные натюрморты и роскошные натюрморты. Их вот мы буквально совсем в скором времени увидим. А цветочно-фруктовые натюрморты, они по своему содержанию, ну, очень богаты, потому что тут каждый цветок будет что-то значить.
А вот форма треугольника, это, наверное, троица, да?
Да, конечно.
Вот второй справа, который букет.
Да, конечно, нет, это все всегда будет именно ассоциироваться, вот на таком плане будет играть.
У меня уже включилась фантазия.
А правильно, нужно предполагать, нужно пробовать. Ну, какие цветы мы сразу можем понимать? Ну, например, белые лилии, которые мы до этого встречали очень часто в христианском искусстве.
Символ чистоты, да, в христианском искусстве.
Символ чистоты, он появляется у нас, эти цветы появляются в сюжете Благовещения. То есть это будет ассоциироваться, конечно же, с Мадонной. Белые цветы вообще ассоциируются преимущественно с чистотой. Красный цвет у нас с чем ассоциируется?
Ну, с жертвой Христа, наверное.
Абсолютно верно. Mm-hmm. Плюс уже там дальше будет это сегментироваться все по цветам. Например, красная роза – это символ страстной любви и символ Богородицы еще.
Ну, роза, да, всегда символ Богородицы.
Да, голубой цвет, синий цвет с чем у нас ассоциируется?
Ну, с небом.
С небом он ассоциируется с цветом одежды Мадонны. Два канонических цвета цвета Мадонны – это синий и красный. Это ассоциация с тем же самым Рождеством Христовым под открытым небом. Это, конечно, голубые и синие цветы, напоминание о небесной лазури. Угу. Все, у всего есть отличный пример. Плюс крупные цветы. Прям в самом центре композиции что-то крупное, хорошее, но сразу там ну, красиво становится. Это венец добродетели, например. Осыпающиеся цветки, гниющие, падающие, с чем ассоциируются?
Ну, с бренностью жизни, наверное.
Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. То есть это все намек на такое исчезновение, затухание, бренность.
А вот этот красный цветок наверху, вот на вот этот треугольном букете. Это добродетель, да?
Как можно вот сказать? Этот красный, который у нас является тюльпаном, тюльпаны – потрясающий символ. Тут тоже важен контекст исторический. Тюльпаны вообще были символом очень быстро уходящей красоты. Почему? Потому что на тюльпанах все времена все пытались заработать деньги. Это биржа, связанная с тюльпанами, очень многие на ней прогорали. Очень часто тюльпаны стоили огромные деньги. Поэтому тюльпан ассоциируется в первую очередь, исходя из исторического контекста, с быстро уходящей красотой. Но есть же еще и разделение этого цветка на, так скажем, цветовую гамму, потому что тюльпан также мог, например, красного цвета символизировать любовь, сочувствие, взаимопонимание, а вот белый тюльпан мог ассоциировать там ложную любовь, поэтому, но в первую очередь, конечно же, это про быстротечность, потому что люди на этом очень активно прогорали, и у людей в социуме просто этот цветок ассоциируется очень красиво, но очень дорого, и можно как очень много заработать, так и очень много потерять. И вот каждый цветочек у нас будет обладать определенным символом. Анемон – помощь болезни. Мак – это вот как раз вот то, о чем вы говорили. Да, это да, смертный грех в виде лени. Гвоздики – красные гвоздики. Символ чего? Пролитой крови Христа. В принципе, сегодня гвоздики тоже у нас являются таким цветком, символом.
Да, но уже контекстом. Значение изменилось, да.
Чертополох будет ассоциироваться со злом, с такой злобой, с грехом. То есть он будет восприниматься достаточно негативно. Ирисы – это будет символ Богородицы, потому что ирисы… Он, пожалуйста, они у нас здесь присутствуют. Потому что ирисы мы порой точно так же встречаем и в сюжетах Благовещения Богородицы. Это тоже присутствует, оно никуда не девается. Все эти элементы, они, конечно же, есть. Другие цветы, например, ландыши, фиалки, незабудки, и все это в окружении роз, гвоздик, анемонов. Это символ скромности.
Цветы, которые в монастырских садиках сажали, они тоже все имели каждый смысл, тоже были связаны с Девой Марией. Так что, наверное, это уже как бы для человека было легко считать этот смысл.
Да, это очень во многом ассоциировалось. Ну, во-первых, это то, что понималось, это то, что видели ранее. Но вот мы смотрим 10 лет, 20, 30, 100 лет, 200, 300 лет, мы смотрим на картины, и там у нас сюжет Благовещения, и там белые лилии, либо синие ирисы. Уберите Богоматери, в один прекрасный момент на это же пустое пространство, на вазу с лилиями, человек скажет: о, Благовещение.
Благовещение, да.
Вот так вырабатывается постепенно этот ассоциативный ряд. А здесь у нас, пожалуйста, везде одни тюльпаны. Человек смотрит такой: дорого-богато, много денег могу
потерять. Ящерка там еще есть, что она символизирует?
Ящерка, все такие животные, опять же, земные, которые ползают, у них в основном идет коннотация достаточно негативная за счет того, что, ну, это все ползающие по земле и особо голову не поднимающие. Это ящерицы, змеи. Это символ коварства.
А, коварство даже.
Да, 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 да. То есть это, ну, опять, а логично, у нас здесь такой дорогой фарфор, у нас тут везде тюльпаны, а это такое вот коварное, дорогое, это то, что очень быстро можно потерять. Но вот есть бабочка, как такой вот символ, что душа может над всем, над этим воспарить. От всего от этого материального возможно не отвернуться, переосмыслить всего лишь.
Бабочка – это душа и, наверное, воскресенье тоже, да, символ?
Да, 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 да. Ну, в первую очередь это идет душа, а с воскресеньем они достаточно чуть поскромнее у нас идут обычно символические содержания. Mm-hmm. И, конечно, последним таким ярким звеном в становлении вот этого искусства натюрморта и его символизма огромное значение, конечно же, играют роскошные натюрморты. Они становятся популярны во второй половине 17 века, когда, ну, так скажем, капитализм того времени смог достигнуть апогея для тех территорий, потому что, ну, это вот начиная с 1650-х годов популярность набирает такая, ну, вот новая разновидность роскошных натюрмортов, когда появляется очень много самых разных элементов. Опять же, связанные с историей, потому что эта тематика и эта эстетика, она становится актуальна, потому что отражает вкусы буржуазии второй половины 17 века. Ее стремление к богатству, изяществу, роскоши, не только стремление, но и возможности этого всего. И
вот на картине... Здесь уже остается эта символика или это уже просто, вот, как вы сказали, да?
Конечно, ну, протестанты же никуда не делись.
А давайте быстренько пробежимся, что тут есть, потому что у нас 3 минутки остается.
Появляется серебряная и золоченая посуда как символ земного богатства, китайский фарфор, дельский фаянс, венецианское стекло тоже как символ вот этого материального богатства, восточные скатерти, ковры, южные фрукты, омары. Очень много дорогого появляется. Делается очень сильный акцент на том, что... Стоит задуматься, а так ли важно вот это сосредоточение на всем материальном, на всем этом богатстве?
Это великолепие, так ли оно важно?
Да, все еще стоит обратить внимание, вот виноградная лоза, пожалуйста, вот у нас есть элементы рыбы, есть те же самые устрицы, и про душу, и про христиан, и про Христа, и про Евхаристию, все эти атрибуты все равно в этом всем изобилии остаются. Вот они, пожалуйста, устрицы, те самые души, вот, пожалуйста, виноград, то самое Евхаристия. Это всегда все равно будет оставаться во всем этом богатстве, намекая на то, что, возможно, стоит обратить наш взор на что-то еще. И вот все эти атрибуты, хлеб, пожалуйста, присутствует, лимон присутствует, виноград. Виноград преимущественно занимает центральную позицию. Вот эта идея Евхаристии, ведь она становится для протестантов очень важной. И она всегда все равно будет занимать одно из центральных мест в искусстве. Именно в искусстве натюрморта.
То есть такой контраст, можно сказать, на этих натюрмортах земного и...
Очень сильный, причем за счет вот этих очень богатых элементов и атрибутов здесь идет еще большее акцентирование на этом.
Интересно, как да. А вот эти картины, они, ну, в домах в основном, да, оставались висеть?
Да, 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 да. Это, конечно же, заказывается себе домой.
Да, вот так вот, да. Смотрел человек. Кстати, и мы тоже так можем, глядя на хлеб, вспоминать, да, о том, что Христос говорил, что я есть хлеб жизни, глядя на виноград, что он говорил, что я лоза, вы ветви. Можно это, перенять этот метод.
Конечно, но суть, главная идея в том, что это искусство очень понятное. Тут не выдумано ничего необычного, что нужно заучивать. Это ассоциации, которые и нам сейчас более чем доступны, потому что мы не сильно поменялись.
Но нужно знать библейские образы немножко, чтобы ассоциировать, да, с ними.
Ну, конечно, но это не является чем-то,
да, это часть,
скажем так, вне рамки культуры. Да.
Конечно, да. Это даже если человек неверующий, он может тоже знать эти образы.
А это вообще не имеет никакого отношения. Mm-hmm. Я всегда всем говорю, обязательно читайте Евангелие. Mm-hmm. Если очень лень, но все-таки надо прочитать, читайте Евангелие от Матфея, а если все-таки хочется вот прям такой красоты, читайте Евангелие от
Иоанна. Замечательно, что вы так от искусства, да, вот людей отправляете читать Библию. Екатерина, огромное спасибо за такой интересный рассказ. Я чувствую, что эта тема можно было бы продолжать.
Бесконечно.
Но вот она дает нам вдохновение самим как-то смотреть на искусство, исследовать. Спасибо вам огромное. Мы сегодня завершаем нашу беседу. Спасибо всем, кто нас смотрел, слушал. И до следующей пятницы с вами прощаемся. Всего доброго.
До свидания.
Литраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.